Путин превратил Россию в гордую, уверенную в себе страну. Последние несколько лет России Владимира Путина дает очень четкий сигнал о том, что она больше не та, ослабленная, проблемная и зависимая от Запада страна, которую ее вынудили стать после распада Советского Союза. Сегодня Россия вновь гордая и уверенная в себе нация, ведущая себя все более привычно для исследователей ее царского и коммунистического прошлого. Многие скажут, что у этого возрождения шаткий фундамент, и оно почти полностью объясняется высокими ценами на нефть и газ. Это правда. Но доходы от нефти, если разумно ими распоряжаться, как это делают последние 10 лет две столь не похожие друг на друга страны Норвегия и Дубай, могут усилить национальную инфраструктуру, промышленное и технологическое развитие и обороноспособность. Не только режим Путина делает правильные стратегические инвестиции в инфраструктуру, научные лаборатории, восстановление и модернизацию армии, но и то, что денежный поток придает Кремлю уверенность в проведении напористости внешней политики. Его задачу облегчает то, что Соединенные Штаты скованы неблагоприятным стечением глобальных обстоятельств. Внимание Китая и Индии переключилось на другие проблемы. Вопрос роста и внутренней модернизации. А нефтедобывающие государства обрели мощные рычаги влияния. На настоящий момент лишь политика Белого дома последних 6 лет превосходит по своему одностороннему характеру российскую. Вот очевидный пример. Россия использует свое право вето в Совет Безопасности ООН для поддержки Сербии и разрушения надежд Косово на независимость, точно так же, как США пользуются свои привилегии защищать Израиль и блокируют пропалестинские резолюции. Таким же образом Россия контролирует возможные действия Совета Безопасности в отношении Ирана и Северной Кореи. Список продолжается. Министры Путина искусно пользуются так называемой турбопроводной дипломатией, чтобы подчинить своей воле таких соседей России, как Беларусь или Украина. Ясно, что побочным эффектом этого призвано стать запугивание стран Западной Европы. Россия нагоняет страх на Эстонию и Латвию за то, что они перемещают советские военные мемориалы и некорректно, по ее мнению, относятся к своим русскоязычным гражданам. Западные нефтяные компании обнаруживают, что контракт на разработку энергетических ресурсов не обязательно воспринимается Москвой как священное правовое обязательство. Таким образом, крупные международные корпорации, долго считавшиеся мощными независимыми факторами, теперь вынуждены признать, что они находятся в более слабой позиции. Многие руководители этих компаний с удивлением читали сообщения о том, что Россия выдвинула притязания на значительную часть Арктики, намереваясь взять под свой контроль разработку энергетических ресурсов на дне океана. Похоже, Москва продвигает свои международные претензии так же быстро, как отказывается от соглашений в области контроля над вооружениями. Действительно, за ней сложно поспеть. Все это может вызвать беспокойство, но ничего необычного здесь нет. Это шаги, предпринимаемые традиционной властной элитой, которая, испытав поражение и унижение, теперь намерена восстановить свои ресурсы, власть и способность к запугиванию. Изучение русской истории со времен Ивана Грозного показывает, что Путин не делает ничего нового. Кремлевской политике сверху вниз не менее 1000 лет. Если сегодня она стала более заметна, то это можно объяснить всего 2, возможно, временными факторами. Зависимостью современного мира от нефти и навязчивыми идеями администрации Буша об Ираке и терроризме. Путин всего лишь выходит в открытые ворота, открытые прежде всего самим Западом. Поэтому меня больше всего интересуют не те сообщения из России, где речь идет об батискафах под арктической ледяной шапкой или о том, как Россия закручивает гайки Беларуси, чтобы получить с нее долг за поставки нефти. Меня интригуют более масштабные и более тонкие методы, которыми режим Путин пользуется для укрепления национальной и, более того, националистической гордости. Если я не ошибаюсь, они указывают на нечто гораздо более важное и потенциально довольно зловещее. Здесь будет достаточно 2 примеров. Создание патриотического молодежного движения и не столь уж деликатное приписывание российских школьных учебников. Молодежному движению «Наше» всего 2 года, но оно быстро растет. Политические воззрения «Наших» эклектичны. Их основные черты – почитание Отечества, уважение к семье, русским традициям и браку, а также неприкрытая неприязнь к иностранцам. В эти дни «Наше» проводит обучение 1000 усердных молодых людей. В своих летних лагерях они занимаются массовой аэробикой, обсуждают правильную и неправильную политику и готовятся к будущей борьбе. Недавно многие из них были мобилизованы для травли послов Великобритании и Эстонии в Москве после скандалов в отношении России с этими странами. По данным Financial Times, наши ведут обучение 60 000 лидеров мониторингу выборов и поведению экзит-полов, готовя их к выборам, которые состоятся в декабре и марте. Сомнительно, что их беспристрастность достигнет уровня, скажем, международной команды наблюдателей ООН. Все это кажется мне жутковатым. Равно как и сообщение о том, что Путин лично похвалил авторов нового пособия для преподавателей истории, призванного внушить подросткам гордость за прошлое их страны и укрепить национальную солидарность. Будучи профессиональным историком, я всегда съеживаюсь при мысли о том, что министры образования будут санкционировать официальную точку зрения на прошлое страны, хотя и знаю, что именно это делают чиновники во многих странах, от Японии до Франции, что лидеры КНР весьма бы взволновались, если бы китайские школы могли бы сами выбирать себе учебники, и что американские фундаменталисты пытаются поставить свое корявое клеймо на то, что следует рассказывать детям в стране свободных. Но одно дело, когда французским детям говорят о героизме Жанны д'Арк или американским о ночном броске Пола Ревера, у каждого есть право на своего Робина Гуда или Вильгельма Телля. Однако, когда новый российский учебник истории сообщает, что вступление в клуб демократических стран влечет за собой передачу США части национального суверенитета и отбирает факты так, чтобы у российских подростков сложилось представление о том, что из-за рубежа им угрожают темные силы, сложно не испытать тревогу. Что все это значит? Стоит упасть ценам на нефть после дождичка в четверг, и усилия Путина провести в России националистическое возрождение, возможно, окажется тщетным. Но не приходится сомневаться в последовательности его плана по восстановлению гордости России сверху вниз и снизу вверх. В долгосрочном плане недавние уличные акции против британского посла и срывание эстонского флага экстремистами наших могут оказаться лишь мелким неприятным эпизодом истории. Но сознательная кампания промывки мозгов российской молодежи и переписывание истории великой, хотя и пережившие тяжелые испытания страны, в которой им жить, могут сыграть гораздо более существенную роль в нашем 21 веке. Пол Кеннеди, профессор истории и директор Центра исследований в области международной безопасности Йельского университета, его последняя книга «The Parliament of Man» «Парламент человечества» посвящена ООН.